На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе о ситуации в Армении. Серж Саргсян готов к переговорам с Жираиром Сефиляном. Житель Ингушетии после допроса в МВД скончался, предположительно, от последствий пыток. В память о Наталье Эстемировой из Чечни. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: более 10 человек стали жертвами взрыва в столице Ирака. МОК решил не отстранять сборную России от Олимпиады в Бразилии. 4 полевых госпиталя попали под авиаудары в Алеппо. В Багдаде более 10 человек погибли и 20 получили ранения в воскресенье в результате взрыва, устроенного смертником, сообщает Associated Press. Нападение произошло на въезде в один из шиитских районов Багдада. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство». В начале июля в столице Ирака произошел один из наиболее крупных терактов со времен свержения Саддама Хусейна в 2003 году. Тогда в результате взрыва на рыночной площади в центре Багдада погибли почти 300 человек, сотни были ранены. Группировка «Исламское государство» взяла ответственность за это нападение. Международный олимпийский комитет принял решение не отстранять всех российских спортсменов от участия в Олимпиаде в Бразилии. В то же время, как следует из решения МОК, чтобы получить допуск к играм, российским атлетам необходимо выполнить ряд условий. Главное из них – получить согласие Международной федерации по тому виду спорта, который представляет атлет. При этом, как отмечается в документе, отсутствие положительных допинг-проб само по себе не гарантирует допуска к Олимпиаде. В МОК также исключили участие в играх в Рио-де-Жанейро всех российских спортсменов, которые когда-либо были уличены в употреблении запрещенных препаратов. В том числе бегунья Юлия Степанова, которая первая рассказала о применении допинга в российском спорте. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, присутствовавший на заседании МОК, назвал решение организации взвешенным, отметив, что оно было принято единогласно. 18 июля Всемирное антидопинговое агентство опубликовало доклад, из которого следует, что российские антидопинговые лаборатории умышленно скрывали положительные пробы спортсменов на употребление запрещенных препаратов, а к махинациям с анализами была причастна ФСБ. В МОК эти нарушения назвали ударом по всему мировому спорту и Олимпийским играм. Отстранить сборную России от Олимпиады 2016 потребовали спортивные федерации более чем из 10 стран. Российские власти и спортивные чиновники, в свою очередь, призывали МОК не руководствоваться принципом коллективной ответственности и допустить к играм чистых, по их мнению, спортсменов.
Эхо Кавказа. Новости.
Около 20 человек погибли и десятки получили ранения в результате авиаударов по больницам в Алеппо в Сирии. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека. Авианалетам подверглись 4 полевых госпиталя и станции переливания крови. 3 больницы находятся в контролируемом повстанцами районе на востоке Алеппо. Еще один подвергшийся нападению госпиталь расположен на западе, занятом правительственными войсками. Сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что бомбардировку осуществляли силы президента Сирии Башара Асада и российская авиация. Город Алеппо, второй по величине в Сирии, разделен на зоны, занятые силами Башара Асада и сирийской оппозиции. Последние недели правительственные войска усилили давление на повстанцев. На прошлой неделе силы Башара Асада перекрыли единственную главную дорогу в удерживаемый район Алеппо. Таким образом, продуктов питания и медицинской помощи лишились сотни тысяч человек. В июне представители Пентагона подвергли критике действия российской авиации в Сирии, заявив, что авиаудары по сирийской оппозиции противоречат обязательствам России. Преступник, застреливший 9 человек в торговом центре в Мюнхене, планировал нападение в течение года. Такой вывод следователи сделали после обыска в квартире нападавшего. Об этом со ссылкой на полицию Баварии сообщает BBC. Отмечается, что пистолет, который при нападении использовал 18-летний немец иранского происхождения, он купил через интернет. Ранее в полиции Германии сообщили, что при обыске в доме нападавшего не было найдено каких-либо доказательств его связи с исламистами. При этом, по данным прокуратуры, у преступника могли быть проблемы с психикой. Он обращался к психологу в связи с депрессией. В квартире молодого человека также обнаружили литературу об одиночных нападениях. Жертвами стрельбы в торговом центре «Олимпия» в Мюнхене 22 июля стали 9 человек. Более 30 получили ранения. На юге Германии в городе Рютелинген один человек убит и двое ранены при нападении мужчины, который был вооружен мачете. Жертвой стала женщина. Как сообщает Бильд, нападавший арестован, о других подробностях информации пока нет. Европейский Союз готов активно решать потенциальные экономические и финансовые последствия выхода Великобритании, об этом заявили министры финансов стран двадцатки. Министры финансов и главы национальных банков из группы 20 ведущих экономик выступили с заявлением 24 июля после двух дней переговоров в китайском городе Чэнду. В заявлении также говорится, что страны двадцатки надеются увидеть Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии в качестве близкого партнера ЕС в будущем. Министр финансов Франции Мишель Сапин сообщил журналистам, что переговоры о выходе Британии должны начаться как можно скорее. Тем не менее, министр финансов Великобритании Филипп Хаммонд сказал, что волатильность на финансовых рынках возможна в течение 2 лет после того, как Британия официально объявит о своем выходе.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Мы продолжаем следить за ситуацией в Армении. Члены группы САСНА-ЦРР, которые не только не спровоцировали массовый протест, на улице Еревана вышло лишь несколько тысяч человек, но и замарали руки в крови убийством Артура Ванаяна, продолжают удерживать полицейское отделение и отказываются сложить оружие. Они открыли пресс-центр и общаются с журналистами. Заложники отпущены. Президент Армении Серж Саргсян готов встретиться с координатором армянской оппозиционной гражданской инициативы «Учредительный парламент» Джерайром Сефиляном, находящимся под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Об этом заявил посредник на переговорах власти и оппозиции, депутат парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики, генерал в отставке Виталий Баласанян. На фоне уличных протестов ярко обозначилась фигура депутата от партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна. Его позиция многим понравилась. Он выступил против насилия, призывая собравшихся поднять вверх руки с открытыми ладонями, чтобы продемонстрировать, что в них нет камней и оружия, оказавшись таким образом золотой серединой между непопулярными властями и оппозиционными радикалами со склонностью к нервным действиям. О ходе развития событий мы говорим с сотрудником кафедры всемирной истории и регионоведения Российско-Армянского университета Антоном Евстратовым.
Антон, как вы оцениваете потенциал Никола Пашиняна, который за последнюю неделю является центральной фигурой как бы политической проекции ситуации, фигурой, которую обсуждают в Армении? Сейчас многие говорят, что он своими выступлениями, призывами, переговорами сумел сдержать ситуацию, а другие обвиняют его в том, что он пытается обеспечить себе площадку, поддержку и платформу для своего политического будущего перед парламентскими выборами.
Ну, о каких-то долгоиграющих перспективах, я думаю, говорить рано. Очевидно сейчас на данный момент только одно, что именно Пашинян и никто другой смог придать этому протесту цивилизованную форму, смог увести протестующих от камней, палок, дубинок, милицейских и автозаков, что, несомненно, его заслуга. Что касается критики в его отношении, то она, естественно, имеет место быть. Наращивает ли он таким образом политический потенциал? Да, наращивает, но это нормальные реалии нормального демократического государства. И в этом обвинять депутата ну, по меньшей мере неправильно, по меньшей мере глупо. Другое дело, что те, кто его критикуют с любой стороны, могли бы оказаться там. Там представители той или иной политической силы, представленной в парламенте Армении, вполне могли бы заменить Пашиняна или хотя бы поучаствовать в этом. Вот. Но, как мы знаем, из всех армянских законодателей там оказался именно Никол, и именно он оказался центральной фигурой, что вполне ожидаемо. Тут говорить о какой-либо о неожиданности того, что произошло, не стоит. То есть, как я уже говорил, что если кому-то надо было перехватить из его рук вот эту популярность, лидирующую роль протеста, то они могли бы сделать это в любой момент.
Ну и почему они этого не сделали? У меня как раз вопрос, почему только
Пашиняна? Почему они этого не сделали? Такова поддержка, как вообще политической элиты в народе. Почему Баласаняна вызвали из Карабаха переговариваться с захватившим полицейский участок, а не отправился туда кто-либо из местных политиков? Таков уровень поддержки, таков уровень авторитета и среди народа, и, естественно, среди вот этих вот вооруженных людей. Это естественно. Поэтому Пашинян оказался наименее запятнанным лидером, наименее замешанным в чем-либо предосудительным. Он, во-первых, не побоялся пойти, понимая, что его, скорее всего, не застрелят, в отличие от многих членов парламента. И он при этом оказал...
Ну, вот это не задержали, в отличие от всех остальных из гражданского договора.
А его не задержали, потому что он имел депутатскую неприкосновенность. Он депутат, его не задержали. Он, когда проходил задержание, он же к полицейским подходил и спрашивал, почему тогда меня не задерживали. Ему, правда, ничего не отвечали, но по закону его не могли задержать, его не задержали.
Он пытался, Антон, организовать передачу продуктов членам группы СААСРР, да. А они же его обвинили в том, что он греет руки на крови.
Ну, он говорит не от их имени, и, соответственно, они в этом обвинили. Он, видимо, тоже не понял, как это понимать, с чем связан его самоотвод, если помним, как 3 дня назад, так и сегодня. Это действительно очень странно, но, в отличие от них, он не является радикальным политиком, все-таки он готов. Он, как мы помним, удержал народ от радикальных действий, удержал народ от прямого столкновения с полицией, вплоть до того, что он удалял наиболее трэшевых активистов, он так обозначил свою платформу, так и обозначил, собирается делать в ближайшем будущем. По всей видимости, те, кто захватили участок Сосновтрэр, да, они хотели нового исхода, и тут понятно, они радикалы, а он все-таки представитель парламентской оппозиции.
Но его и критикуют много за популизм, на самом деле ничего конкретного он не предлагает, просто за все хорошее против всего плохого. И
логично.
Его уже называют потенциальным лидером оппозиционного электората. Неужели армянское общество настолько истощено, что готово идти за любым, кто против насилия и против власти заодно?
Армянское общество действительно истощено, ибо мы за даже последнее время стали свидетелем слива огромного количества оппозиционных лидеров, вплоть до очень серьезных фигур. Помним того же замечательного Рафи Аванесяна, который сам слился фактически с выборов. Помним кучу подобных эпизодов. На самом деле армянская оппозиция, она достаточно странно себя ведет, она достаточно беззубо выглядит. И в этом отношении появление Пашиняна логично воспринимается как этакая мана небесная, тем более, что он, по крайней мере, своими действиями защитил митингующих от полиции. Он при этом он не слил протест как таковой, протест остался. Он действительно пытался наладить переговоры с захватившими участок. То есть он проявил себя как деятельный лидер. Да, он действительно ничего ни к чему не призывает, но к чему, ну, конкретному. Но к чему может призывать человек просто на митинге? Пока речь идет о локальных задачах, я не думаю, что Пашинян будет на данном этапе вот говорить о каких-то там глубинных своих целях, глубинных каких-то задачах.
Но теперь он открыто выступил против Тер Петросяна и довольно резко.
Да.
До этого он не позволял себе таких грубых выпадов. Теперь армянский национальный конгресс будет недоволен. И к чему это может привести?
Рано или поздно человек должен делать выбор. Как мы помним, что Никол Пашинян когда-то возглавлял, не возглавлял, входил в предвыборный штаб Левона. Это было в 2008 году. И впоследствии он отошел от этого. И до тех пор, пока Левон не делал соответствующего высказывания, не давал поводов. Пашинян, я так понимаю, относился к нему по крайней мере сдержанно. Ну, сейчас был дан повод, и пришлось оппозиционному депутату сделать выбор, с кем же он на самом деле. Он сделал вывод в пользу Ереванской улицы.
Антон, почему члены группы «Сас-Нацрер» делают такие противоречащие друг другу заявления? Сначала их главным требованием была отставка Саркисяна, а теперь их лидер Сефелян заявил, что это вовсе не обязательно. И посредник Виталий Баласанян передал, что Саркисян готов встретиться с Сефеляном и обсудить перспективы после того, как ребята сложат оружие и сдадутся. И какие это, интересно, могут быть перспективы?
Ведутся переговоры. Логично, что стороны ищут пути взаимопонимания. Люди со временем поняли, по крайней мере, понял это Сефелян, что таким путем и на данном этапе Серж не уйдет. Соответственно, на данный момент, по всей видимости, основной целью переговоров является некое почетное окончание вот того, что происходит в этом участке, в Арбуни. Соответственно, во многом из-за этого и вызван был Баласанян, который имеет авторитет среди ветеранов Карабахского движения, Карабахской войны. Поэтому какие тут могут быть перспективы? Перспективы могут, наверное, на данный момент касаться только членов группы, а уже если говорить о судьбе, так сказать, Армении, политической элиты Армении, я думаю, что это уже будет, это скорее будет решаться по линии народ, тот же самый Пашинян и так далее, вот как раз по линии народ президент, по линии народ политическая элита, а не по линии Сас-Нацрер политическая элита.
На улицах Еревана всего лишь 2000 человек. Однако в социальных сетях их десятки тысяч. Почему они не выходят на улицы?
Общая аморфность, общая апатия армянского общества. Люди до сих пор не верят. Ведь то, что говорили Сас-Нацрер, то, что говорил тот же самый Пашинян в ходе своих выступлений, те лозунги, которые звучат в ходе митинга уже на протяжении нескольких дней, они ведь разделяются, большей частью армянского общества. Но так уж получилось, что первое же это оппозиционное движение, не первое это уличное движение, которое было слито. Это страна, где при, не знаю, очень-очень низкой поддержке властей проходит референдум по инициативе этой самой власти. Это страна, где общество, готовое к смене власти, при этом не готово приходить даже на выборы, при этом не веря в результат. Поэтому о каких оппозиционных мероприятиях можно говорить? Относительно массовым, мы помним, год назад был электрокереван, конечно. Но электрокереван, там это касалось так или иначе каждого. Это локальные требования, которые впрямую касаются людей. А вот судьба власти, это в этом мало кто верит.
А судьба власти разве не касается каждого?
Касается, но не впрямую, и это не очевидно. Пашинян об этом же говорил, что важно, если уж говорить о протесте, то важно не крушить полицейские кордоны и обстреливать камнями и палками этих самых солдатиков и полицейских, а важно сделать настоящий массовый протест в масштабах всей страны и, естественно, не с 2000 человек. Если что-то и должен делать Пашинян на данный момент, то, пожалуй, это, да, перевести вот этих вот интернет-протестантов на улицы.
Что касается, Антон, реакции Москвы, российский МИД распространил комментарий, в котором выражает недовольство, что ЕС не осудил захват полицейского участка в Ереване.
Так уж получается, что Россия во всем видит аналог украинских событий. Я считаю, что в последнее время российский МИД вот, и вообще внешняя политика в отношении постсоветских стран демонстрирует очень не гибкий, очень устаревший и не готовый подход, и не готовый к изменению вот этого устоявшегося подхода. К сожалению, имело место еще в Грузии, это далее, как мы понимаем, привело к потере Грузии, это имело место на Украине, привело к потере Украины, причем к потере не просто, а фактически к состоянию войны между двумя государствами. К сожалению...
А что значит к потере? Что вы имеете в виду потери? Потеря чего?
В качестве союзника, партнера, хотя бы просто партнера. Подобная политика, к сожалению, реализуется на всем постсоветском пространстве. В этом отношении вот эти вот странные высказывания и МИДа, и журналистского сообщества, экспертного сообщества по отношению к событиям в Ереване, в особенности со стороны людей, которые не видели ситуацию, со стороны людей, которые в Ереване-то и не были, представляются не только странным, но и просто как-то такой подход к отказ. Это не имеет никакого, даже ничего близкого к конструктивной позиции, не имеет ничего общего с профессионализмом, наверное, так в отношении... попытках решения конфликта. Я не уверен, правда, что Россия может поспособствовать решению этого противостояния на улицах Еревана, поскольку тут все-таки имеет место такое в значительной степени внутреннее дело. Вот. Но если проецировать это, если рассматривать это как события, связанные еще и с Карабахским конфликтом, то тут да, тут от России кое-что зависит. В любом случае, реакция России, конечно, не должна быть, скажем так, Майдана напуганной и откровенно отрицательной по отношению к любым протестным событиям. Потому что, к сожалению, власть Армении не ведет себя адекватно по отношению к населению. К сожалению, и протест, и даже захват участка полицейского при всей жестокости, при всей неприемлемости насилия и убийства полицейского имел свои причины, и не только субъективные.
Какова ваша точка зрения, ваш прогноз по ситуации и в каких временных рамках все это должно разрешиться, как вы считаете, и в какую сторону?
Ну, по большому счету, в принципе, Армения, как мы понимаем, движется к парламентской республике, то есть, на референдуме это было принято, и, как по мне, так, наверное, говорить сейчас о смене президента, вот прямо сейчас, это, наверное, не самое подходящее время, тем более, что в случае, если Серж Саргсян уйдет, мы понимаем, выборов не будет назначено. Скорее всего, дойдут до как раз приведения в исполнение вот этого решения референдума. Что касается развития событий, я думаю, что рано или поздно, и, скорее всего, рано, естественно, что полицейский участок будет освобожден, вот, а власть ограничится какими-то популистскими мерами, то заставит разойтись народ, как раз с улицы Хоринации. Иной вариант может быть только в одном случае, если какая-либо провокация власти на данном этапе не удастся, это приведет на улицу действительно массовый народ, и тогда можно будет говорить о чем-то ином. Но я в этом, честно говоря, сомневаюсь и думаю, что ситуация рассосется в локальной плоскости.
Это была беседа о ситуации в Армении с Антоном Евстратовым, сотрудником кафедры всемирной истории и регионоведения Российско-Армянского университета Антоном Евстратовым.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, хасрасхан, хасос, хасрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Пытки в Ингушетии со стороны правоохранителей обсуждаются все чаще. Житель Ингушетии, доставленный в республиканский отдел Министерства внутренних дел для допроса, скончался там от инфаркта. Так гласит предварительная официальная версия. Родственники умершего мужчины заявили о том, что причиной смерти стали пытки, множественные следы от которых остались на его теле. Тему продолжит Тимур Акеев.
11 июля в городе Сунджа неизвестный мужчина в шляпе ограбил отделение Россельхозбанка. А уже через несколько дней, по подозрению в причастности к этому преступлению, задержали уроженца данного населенного пункта Магомеда Далиева. При обыске в съемной квартире Далиева, где он находился на момент задержания, силовики обнаружили две гранаты. Обыск проводился также и в доме его родителей, которые уверены в том, что гранаты их сыну подбросили сами полицейские, чтобы хоть как-то обосновать задержание Магомеда. Родственникам задержанного не сообщили о том, куда он будет доставлен, а через несколько часов они забрали его труп из морга республиканской больницы в городе Назрань. На теле умершего имелись множественные гематомы и ссадины, а также следы, напоминающие термические ожоги. В тот же день, когда задержали Магомеда, на допрос в отдел полиции по Шумерскому району вызвали жену Далиева Марем Тачиеву. Женщину отпустили поздно вечером. В беседе с активистом общественного движения «Мехкел» она подробно рассказала о пытках, которые применяли к ней полицейские в ходе допроса. От женщины добивались признательных показаний в пособничестве своему мужу. В день ограбления банка Марем Тачиева работала в кассе, из которой забрали крупную сумму денег. По словам Марем, после ограбления она оказала следствию посильную помощь и ответила на все их вопросы. Однако 15 июля ее снова вызвали в отдел полиции Сунжского района, где уже допрашивал личный начальник районного отдела Магомед Беков и еще какие-то начальники из республиканского МВД, имена которых она не знала. Женщину унижали и оскорбляли, требуя сознаться в том, что она причастна к хищению денег. Она отказалась брать на себя вину, и ее передали двум сотрудникам полиции, как следует из показаний Марем, скорее всего, прикомандированных в Ингушетию из другого региона России. Тачиеву посадили в машину, одели пакет на голову, обмотали пакет скотчем и привезли в неизвестное ей помещение. Связав руки за спиной, ее стали допрашивать, не снимая пакет с головы. Женщину били, пытали током, заставили выпить водку, добиваясь таким образом признательных показаний. Через какое-то время пытки прекратились, но допрос продолжался еще несколько часов. Угрозы сменялись уговорами. Не добившись от Тачиевой нужного результата, ее снова отвезли в районный отдел полиции, а оттуда отпустили домой. Только тогда она узнала о смерти мужа. Возможно, если бы Магомед Далиев не умер, этот случай не получил бы такого широкого резонанса. Уже 16 июля следственный отдел по городу Назрань Следственного комитета по Республике Ингушетия начинает проводить доследственную проверку по факту смерти 50-летнего мужчины. 18 июля глава республики Юнусбек Евкуров дает поручение секретарю Совета безопасности республики держать ситуацию на личном контроле и в тот же день встречается с родственниками Магомеда Далиева. Глава Ингушетии выразил соболезнования и подчеркнул, что до тех пор, пока работает следственная группа, делать какие-то выводы рано, но заверил родственников в том, что в случае, если вина сотрудников правоохранительных органов будет доказана, их привлекут к уголовной ответственности. 19 июля по результатам проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса. По данным следствия, 15 июля с 14 до 19 часов неустановленные сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Республике Ингушетия, совершая действия, явно выходящие за пределы своих должностных полномочий, применили физическое насилие в отношении 39-летней местной жительницы и ее 50-летнего супруга, требуя признания в участии в разбойном нападении на офис Россельхозбанка. По имеющейся информации, некоторые милицейские чины МВД на время следствия отстранены от исполнения своих служебных обязанностей. Следует отметить, что пока нет никакого результата по делу жителя Икажева Магомеда Аошева, чей случай также имел широкий резонанс. В декабре 2014 года сотрудники силовых структур вывезли Магомеда Аошева с территории отдела полиции Назранского района, куда он явился добровольно для задачи показаний по делу о незаконном хранении оружия, и подвергли его пыткам. В результате Аушев оказался в больнице. Этот инцидент обсуждался на совете старейшин Тейпа Аушевых, на котором присутствовал и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. В январе 2015 года Следственный комитет возбудил уголовное дело против неустановленных полицейских, превысивших должностные полномочия с применением насилия. Была проведена судебно-медицинская экспертиза, допрошены сотрудники районного отдела полиции и Центра противодействия экстремизму МВД по Республике Ингушетия. Следствие по делу продолжается до сих пор. Для того, чтобы реагировать на подобного рода заявления, следственным органам не обязательно дожидаться общественного резонанса и указаний сверху. Достаточно ходатайства адвоката о проведении проверки. Подобного рода случаи могут дискредитировать всю правоохранительную систему и ставят под сомнение результаты дальнейшего расследования по этим уголовным делам. В некоторых случаях, когда родственникам не удается добиться справедливого расследования, они прибегают к помощи ингушских ходатов, предусматривающих в том числе и объявление кровной мести. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30, в Праге 7:30. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Грузинский премьер-министр, председатель партии «Грузинская мечта» Георгий Кверикашвили в Зугдиде во время представления кандидатов в мажоритарные депутаты парламента в Самигрело сделал обращение в адрес абхазов. Премьер назвал Русскую университетскую клинику примером грузинской мирной политики, отметив, что грузины хотят мира, что подтверждается политикой действующей власти, сообщает портал «Грузия онлайн». Так как Абхазия находится весьма близко отсюда, хочу именно из Самигрела обратиться к абхазским братьям. Хочу, чтобы вы знали, что мы примем вас достойно. Тоже я могу сказать о торговом центре в Рухи. Хочу, чтобы это место стало еще одним проложенным между нами мостом. Хочу поприветствовать беженцев и сказать им, что наша власть сделает все для того, чтобы у вас были достойные условия жизни. Очень многим семьям уже переданы жилые дома. С 2012 года по сей день более 12 тысяч семей получили квартиры, заявил Георгий Кверикашвили. В Грузии разразился полномасштабный скандал из-за парадной формы олимпийской сборной страны. Буря негативных комментариев последовала сразу после публикации фотографии с официальных проводов 39 грузинских спортсменов на Олимпиаду в Бразилию. Пользователи соцсетей были возмущены тем, что спортсмены одеты так, как будто едут на фольклорный фестиваль, а не на спортивные соревнования. Пользователи Facebook в Грузии отмечают, что парадная одежда совершенно не спортивная, а из-за слишком пестрого сочетания белого, кизилового и вышивки женские платья напоминают не грузинский национальный костюм, а мотивы стран Средней Азии. Оказалось, что парадную форму для грузинской сборной Олимпийский комитет заказал в магазине «Ателье Самосели Первели», который занимается пошивом одежды по старинным образцам. В этом магазине чаще всего заказывают костюмы для празднования свадеб, крестин и других мероприятий, оформленных в национальном стиле. Журналисты обратились за комментариями к представителям Грузинского национального олимпийского комитета – но там заявляют, что не видят проблемы в формах. «Для нас главное спорт и успех на Олимпиаде. Что и как надето на спортсменах, конечно, имеет значение, но на Олимпиаде важно другое. Мы решили, что главное, чтобы костюмы шили в Грузии и сшиты грузинской компанией. Я думаю, что это логично. Мы хотели, чтобы эти деньги были потрачены в Грузии», сказал первый вице-президент Олимпийского комитета Элгуджи Беряшвили.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Сейчас время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни. Напоминания и предупреждения» с Александром Черкасовым.
«Из Чечни. Напоминания и предупреждения». Трудно жить в пустоте, без твердой почвы под ногами. У каждого, наверное, есть убеждение прочности и материальности нашего мира, в том, что есть какие-то общие законы и правила, мера и аршин, честный гамбургский счет. Это когда-то в старое время в Европе борцы, выступавшие в цирках на арене и воровшиеся там до потребы почтеннейшей публики, на публику побеждавшие и сдававшиеся в договорных поединках, порой съезжали в город Гамбург. Там без какой-либо публики промеж собой они выясняли в поединках, кто сильнее. Отсюда и пошло это понятие по гамбургскому счету, то есть всерьез, по-настоящему, по-честному. В нынешнем мире, разделенном границами, в мире, где люди сами делятся по национальности, религии, политическим убеждениям, и еще не разбери, поймешь как, что может лучше объединить людей. лучше, чем честное соревнование в дисциплинах и играх, где все равны, где правила для всех едины. Спорт – наше все. Помню, как весной 2008 года на стадионе в Грозном прошел первый за много лет футбольный матч. Телек играл, кажется, с крыльями Советов. На трибунах мест всем не хватило. Молодежь, которая боление и фанатение видела только на картинках, толпами бродила по городу. Кто раскрасил лица в цвета чеченского флага, кто надел флаг на плечи. Во всем этом не чувствовалось опасности, только праздник. Болельщиков крылышек, которых каким-то образом занесло в Грозный, встречали гостеприимно и чуть ли не восторженно. Дела мирного времени, и гости, приехавшие не по делам войны, что будет лучше. Кто победил, не помню. Да и неважно это было. Трава зеленая, поле ровное, мяч круглый, и пусть победит сильнейший. Это уже потом выяснилось, что все не так ровно и гладко с футболом в Грозном. А теперь оказывается не только в Грозном, и не только с футболом. Допинговые скандалы, разоблачение подмены проб, смешно сказать чего, офицеры спецслужб, передающие через дыру в стене пробирки, дурно пахнущие во всех смыслах история, которая в итоге вроде как уже привела к отмене участия российских легкоатлетов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Олимпиаду эту я смотреть не собирался и не буду, и до скандала не знал даже, где и когда она должна состояться. Я о другом. Майоры Пронины, которые вместо ловли шпионов и террористов манипулируют пробирками, это ведь только часть картины, метафора. Подменить, оказывается, можно все и вся. Все и вся можно улучшить и подправить с помощью мельдонии или чего еще там. Настоящего просто не существует. Палата меры весов закрыта. Вот, та-дам! И вместо сына генерального прокурора, владельцем странной собственности в реестре, который держит и чью точность гарантирует государство, оказывается какой-то уздуз. А что еще там могут поменять, если очень сильно попросить? А что угодно и где угодно можно поменять? Что угодно можно использовать не по прямому назначению. Пожарную и санитарную инспекции не для профилактики эпидемии пожаров, а чтобы кошмарить кого-нибудь. Кого захочется или кого скажут. Вот ближе к теме нашего разговора. Государево око, то самое, у которого уздуз вырос, и выделившиеся из него следственный комитет могут годами не расследовать надлежащим образом уголовные дела. Собственно, по делам об исчезновениях людей в Чечне, которых тысячи, Европейский суд по правам человека уже определил решение по жалобе Аслаханова против России, что уголовное расследование не является эффективным средством правовой защиты. Еще раз, уголовное расследование само по себе не является эффективным средством правовой защиты по делам об исчезновениях людей в Чечне. Так решил Страсбургский суд. В переводе, нет здесь места для справедливости. Если понадобится, то действует системная организованная безнаказанность. Наташа Истемирова с этой безнаказанностью боролась, пыталась по гамбургскому счету сделать так, чтобы эти уголовные дела так и расследовали. И единственное из тысяч дело об исчезновении, по которому был осужден федеральный силовик Лапин-кадет, дошло до приговора прежде всего усилиями таких настоящих людей Наташи, Анны Фриковской, Стаса Маркелова. Все они убиты. А процент безнаказанности 99,9. Пыталась Наташа бороться и с фабрикацией уголовных дел, с пыточным следствием, с тем же успехом. Ведь следствие и суд могут быть на редкость эффективными, опять-таки, если понадобится. Как, например, в деле Николая Карпюка и Станислава Клых, которых недавно в Чечне судили. Они ведь оба на следствии полностью признались в том, что воевали в Первую Чеченскую в Грозном, где до суда, похоже, никогда не были. Что участвовали в боях, которых никогда не было. Что поубивали из винтовок и автоматов десятки российских солдат, которые погибли совсем в других местах и не от пули. Что пытали пленных, про которых ни само следствие, ни вообще кто-либо в мире ничего сказать не может. Признались во том, чего не было. И прокуратура, представлявшая государственное обвинение, и Верховный суд все это проштамповали. Доказательства? Как там у классиков? Обычно я сам никогда ничего не доказывал. Доказывают там, в веселой башне. У меня есть целый штат специалистов по добыванию доказательств, которые с помощью нехитрых инструментов докажут вам все, что угодно. Что Бог есть и что Бога нет. Что люди ходят на руках и что люди ходят на боках. Если очень понадобится. Во всем перечисленном выше, от стадиона до застенка, есть нечто общее. Люди, уверовавшие, что нет никаких правил, принципов, ценностей, получив власть, перестраивают этот мир под себя. Убеждают мир в том, что везде так, что у всех есть только интересы, что ради этих интересов все готовы на все. Эти подмены, пропли в пробирках, данных ли в реестрах или доказательств в уголовных делах, растлевают и развращают. Что будет, когда кто-то крикнет «волки», неважно кто, военный, полицейский, пожарный или санинспектор, даже если вострубят ангелы апокалипсиса и появится четверо всадников, кто воспримет их всерьез? Война, чума, голод и смерть – все понарошку, все не взаправду. Но есть ведь в этом мире что-то настоящее, есть смысл, есть люди, нашедшие смысл и посвятившие себя этому настоящему. Есть или были. Поднимемся высоко в горы, вспомним о них. Как писал поэт, когда ты стоишь один на пустом плоскогорье под бездонным куполом Азии, в чьей синеве пилот или ангел разводит тысячи из свой крахмал, когда ты невольно вздрагиваешь, чувствуя, как ты мал, помни. Пространство, которому, кажется, ничего не нужно, нуждается очень во взгляде со стороны, в критерии пустоты. И сослужить эту службу можешь лишь только ты. Из Чечни напоминание и предупреждение. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
На этой неделе в рубрике «Некруглый стол» мы обсуждали визит в Анкару грузинского премьера Георгия Квирикашвили. Он вызвал много вопросов в грузинском обществе, в особенности в связи со школами в Грузии, которые финансируются фондом Фетхуллы Гюлена. Нашими гостями были директор Института востоковедения Георгий Саникидзе и кавказовед Алико Квахадзе. С ними беседовала моя коллега Кети Бучаришвили.
Батну Алико, у меня первый вопрос к вам. Сейчас в Грузии очень многие задаются вопросом, что стоит за визитом премьер-министра Квирикашвили в Анкару, если не считать того, что официально он назван запланированной поездкой премьера в соседнюю страну, которая является стратегическим партнером. Вот разве не кажется вам немного неестественным, что Эрдоган, страна, которая все еще продолжает расправляться с военными мятежниками, не откладывает визит премьера Грузии на более благоприятное время?
В первую очередь, по поводу визита премьер-министра в Анкару и вообще в контексте динамики грузино-турецких отношений последних лет, очевиден тот факт, что, несмотря на то, что стратегическое партнерство между двумя странами продолжается по сей день, персональные контакты между лидерами Грузии и Турции ослабли, что очень очевидно, последние годы. И вот что касается визита, я не могу сказать, насколько он был запланирован или не был запланирован, но несмотря на это, я считаю, что для Грузии является сейчас очень важно подчеркнуть свое положительное отношение к Турции и углубить стратегическое партнерство, тем более, что наши страны связывают такие стратегические проекты, как, например, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, также железная дорога Баку-Харса-Халкалаки, которая должна открыться в этом году, и многие другие. И Турция является самым большим торговым партнером Грузии, поэтому считаю, что должна усилиться дипломатия. Что касается вот визита, конкретного этого визита, я не могу сказать, насколько он был спланирован, был ли он спланирован, форсирован. После тех событий, которые случились в Турции за эти несколько дней, сказать очень трудно.
Понятны, конечно, в данном случае интересы Грузии, она, естественно, отстаивает, но она приглашенная была сторона, а тут вызывает все-таки сомнения принимающая сторона, которой в этом этот момент явно было не до этого. Именно это имеется в виду, почему Грузия оказалась в таком привилегированном положении. Вот в чем мой вопрос. Интересы Турции по отношению к Грузии.
С одной стороны, да, Грузия не является большим таким игроком из других партнеров Турции, как, например, страны Евросоюза, другие страны НАТО и так далее. Но также не стоит забыть, что в отличие от многих соседних стран, у Грузии и Турции нету, как бы сказать, противоречий. Хотя бы возьмем пример турецко-греческих отношений, турецко-армянских и других. Также в последнее время очень усилилась критика со стороны Евросоюза в отношении Турции. И если взять вот последнюю динамику событий, критику администрации Эрдогана по поводу нарушения прав человека и так далее, и что было причиной охлаждения отношений и роста евроскептицизма в турецком обществе, в правительственных кругах. Несмотря на все эти факты, Грузия последние годы сохраняла стабильно партнерские отношения с Эрдоганом. Сейчас Эрдогану очень важно иметь стабильных и верных партнеров в регионе. И Грузия видится администрация Эрдогана и правящей партии именно такой.
Спасибо. У меня вопрос к Батуни Георгию Саникидзе. Примерно тот же самый вопрос. В чем была, по-вашему, острая необходимость такой встречи сейчас с Квирикашвили, что ее нельзя было отложить? Вот ведь Баку, Тбилиси, Карс, и так уже столько лет тянется, как телега, и еще один несостоявшийся визит вряд ли бы мог еще больше затормозить этот процесс.
Вы знаете, я думаю, что в деталях этого визита вопросы, которые должны были обсуждаться во время встреч, были заранее запланированы. И сам Квирикашвили подчеркнул, что по телефону они договорились с Ильдиримом, что не стоит отменять визит. Главное, что было озвучено, это, конечно, перевести стратегическое партнерство на новый, более высокий уровень, а также создать совет стратегического сотрудничества. Вот это очень интересно, по-моему. И, кроме этого, мне кажется, что Турции сегодня как бы очень нужна была какая-то международная встреча, которая бы имела какой-то резонанс в регионе. В этом смысле, мне кажется, что этот визит был в первую очередь в интересах турецкого руководства в этой ситуации.
Тогда я вам задам такой вопрос. На фоне происходящего в Турции, который многие западные эксперты уже расценивают как попытку Эрдогана установить в стране диктатуру, можно считать выигрышным для Грузии усиление контактов с этой страной?
Вы знаете, это сегодня вопрос об авторитаризме в Турции стал новой силой, так сказать, особенно острой после этих волнений, после неудавшихся переворота и тому подобное. Но надо также отметить, что это не является новшеством новейшей истории Турции, потому что уже несколько лет идут разговоры, что в Турции создается почва для авторитаризма, правления Эрдогана. Эрдоган и своими реформами, как президент, он хочет как бы стать абсолютным правителем страны, как бы показывает свой путь, это уже несколько лет. Так что в этом смысле то, что происходит сегодня, это не новая политика в Турции.
Да, не новое в политике Турции, но я спрашиваю о том, может ли считаться выигрышным для Грузии усиливать контакты с Турцией. Вот на этом фоне. Грузии, которая стремится в Евросоюз и пытается всеми силами это доказать.
Да, конечно, этот вопрос стоит, но на следующий день пока еще никто не говорил, что Турция свернула окончательно и бесповоротно пути сближения с Евросоюзом, сближения с Западом. И, кроме того, Турция, несмотря на все, сегодня является членом НАТО и активным членом НАТО. Грузии, конечно, нужно стратегическое партнерство с соседом, со стабильным государством, смотрящим на Запад и членом НАТО. Конечно, в этом смысле для Грузии очень важно партнерство с Турцией.
Спасибо. Следующий вопрос у меня снова к Батуни Алеко Квахадзе. В Тбилиси сегодня по инициативе Всемирной организации тюрков, если я правильно произношу, гора Папак, прошла акция в поддержку турецких властей. В ней участвовали, как сообщали некоторые агентства, в ней участвовали и представители азербайджанских организаций, которые функционируют в Грузии. Мой вопрос вот в чем. Как, по-вашему, Грузия оглядывается на свои отношения с Азербайджаном, когда укрепляет отношения с Анкарой? Или реверансы в сторону Баку сейчас Грузии не так важны?
Вы сказали про движение Карапапах, что само название говорит, это Карапапах. То есть азербайджанцы Грузии делятся на несколько категорий субэтнических групп Карапапах, и вот которые именно участвовали в этой акции. Это азербайджанцы суннитского, которые исповедуют ислам суннитского толка, и они более близки к Турции в религиозном и в культурном плане, чем остальные азербайджанцы Грузии. Что касается отношений Азербайджана, Грузии и Турции, сначала вот надо учесть тот факт, что в Турции и в Азербайджане принята такая как бы концепция «одна нация, две страны». То есть это две страны, которые имеют очень глубокие связи, очень сильные экономические, политические, культурные контакты между собой. Они являются очень глубокими стратегическими партнерами. Но несмотря на это, Грузия и как бы имеет определенную стратегию в отношении с Азербайджаном и определенную стратегию в отношении с Турцией. И если это не касается таких проектов, которые вовлечены все три страны, допустим, то же самое Баку, Тбилиси, Джейхан, то же самое другие транснациональные проекты, то тут действует особая концепция по отношению к конкретной стране. Но, несмотря на это, с обоими странами у Грузии идеальные, очень хорошие отношения. И можно сказать, что как и Азербайджан, так и Турция являются стратегическими партнерами Грузии.
Спасибо. Батну Георгий, я снова к вам с вопросом, который касается школ в Грузии, финансируемых идеологическим противником Эрдогана Фатхулой Гюленом, которого глава Турции считает вдохновителем и организатором несостоявшегося путча. Как, по-вашему, могут ли эти школы действительно представлять собой такую опасность, о которой говорили представители турецкого дипкорпуса в Грузии, и пойдут ли власти Грузии на такой шаг, как закрытие этих школ?
Это очень хороший и трудный вопрос, что будет или что происходит. Первое, я хочу подчеркнуть, что идеологически Эрдоган и Гюлен в течение долгого времени были союзниками. Их идеология и сейчас не отличается. Но сегодня они стали противниками политическим.
То есть можно считать это борьбой за власть?
В некотором смысле да. Или ввиду некоторых обстоятельств Эрдоган хочет создать образ главного врага. И создал, по-моему, уже.
Чтобы укрепить свою собственную.
Да, да, да. Что касается школ, сегодня, например, была такая информация, что в Баку закрыли университет, связанный с фондом Гюлена. То, что есть в Грузии, я, конечно, у меня нет точных данных.
Их 18, насколько мы знаем. 18.
Да, говорят о 12, о 17, о 18. Нет точных данных, и нет точных данных, как они финансируются. Ну, я знаю некоторые школы, которые прошли аккредитацию по программе Министерства образования Грузии. Там абсолютно секулярное обучение, никакого там ислама и так далее, религии. В этих школах, например, в Батуми преподавали мои коллеги, мои друзья, они не имеют ничего абсолютно общего с политическим исламом, так сказать, тем более с терроризмом. И кроме этого, вы, наверное, знаете, генеральный консул Турции сказал о школе Шахина, который в Батуми, что там, так сказать, может быть, там воспитывают будущих террористов.
Да,
это, конечно,
это и подразумевалось, да.
Серьезно, и не очень-то серьезно, и я могу сказать, что политический деятель, тем более представитель государства, не должен делать такие заявления. Но, исходя из того, что и Баку уже закрыли такую школу, нельзя исключить, и можно даже предположить, что и об этом шла речь на встрече в Анкаре.
Это была беседа о грузино-турецких отношениях с директором Института востоковедения Георгием Саникидзе и кавказоведом Алико Квахадзе. С ними беседовала моя коллега Кети Бочуришвили. В Турции, где была предотвращена попытка государственного переворота, проживает 5-миллионная черкесская диаспора. Черкесские общественники в России обеспокоены положением дел в диаспоре, возможными последствиями для соотечественников и держат с ними постоянную связь. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Всякий раз, когда происходит какое-то трагическое событие в мире, один из первых вопросов, который приходит в голову, а как там наши соотечественники, соплеменники? Поэтому не мудрено, что после попытки госпереворота в Турции российские черкесы стали связываться со своими соотечественниками в Турции, расспрашивать их. Тревог прибавляет и тот факт, что многие из кавказцев делают карьеру в структурах, оказавшихся в эпицентре трагических событий – армии, жандармерии, органах государственной власти. Черкесский общественник из Краснодара Аскер Сохт говорит, что к ним поступает информация о погибших. В социальных сетях публикуются фотографии жертв, звучат слова соболезнования родным и близким, говорит Аскер Сохт.
В Анкаре путчисты атаковали здание парламента, и была сброшена бомба. В результате прямого попадания погибло чуть более 50 полицейских. И среди этих полицейских было 5 наших соотечественников, черкесов. Но в целом нужно все-таки обратить внимание, что вот этот кризис, он не имеет какой-то специфики отношения к ней разных национальных групп. Потому что черкесы осознают себя гражданами Турции, и они не отделяют себя от этого общества. Они представлены во всем спектре политических сил Турции.
Черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто говорит, что на сегодняшний день известно о 10 погибших черкесов в Турции.
Эрол Алкоч всю политическую карьеру Эрдогана находился рядом с ним и был его имиджмейкером. Этнический черкес Абадзех, фамилия у него Цецерук, вышел одним из первых на мост. Кажется, его узнали и расстреляли военные вместе со своим сыном. Помимо него погибло еще около 10 черкесов. Например, начальника жандармерии одного из районов Стамбула расстреляли в рабочем кабинете за отказ присоединиться к ним. Фамилия у него Берс, этнический Абадзех.
Что касается участия черкесов или вообще кавказцев в попытке госпереворота, Аслан Бишто подчеркивает, что всего по подозрению в причастности к путчу арестовано около 8 тысяч человек, среди которых есть и представители среднего или младшего офицерского звена, чиновники разных уровней. Сколько среди них земляков, судить трудно. Информации пока недостаточно. Что касается высшего офицерского состава, генералитета, то пока среди арестованных земляков нет. По информации из диаспоры, нет претензий и главнокомандующему ВВС, чьи служащие и бывший главком Акын Оztürk считаются одними из главных организаторов путча, говорит Аслан Бишто.
Командует ВВС Турции этнический Абазин. Его абазинская фамилия Агяша. В Турции его знают как Абедина Юнала. Когда ему предложили принять участие в этом перевороте, он отказался. Бывший командующий ВВС Акын Оztürk, которого сменил Агяша, его зять остался командовать полком истребительной авиации. Там базировались вот эти F-16. И непосредственно вот этот полк и принял участие в мятеже.
То есть это те самые F-16, которые сбросили бомбу на здание парламента?
Я думаю, там и личные обиды, и личные амбиции.
В целом, говорит Аслан Бишто, информация от соотечественников в Турции мало чем отличается от той, что публикуется на русскоязычных лентах. В Турции все склонны рассматривать происходящее как противостояние президента Эрдогана и его оппонента, проповедника богослова Фетхуллаха Гюлена, создавшего в Турции и за ее пределами мощную сеть своих сторонников, по сути сетевое государство, говорит Аслан Бишто.
У него по всему миру около 1000 школ. Кстати, в Абхазии тоже есть одна из его школ, называется Башаран колледж. В Башкирии, кстати, был один из его учебных заведений. Да в Азербайджане несколько есть. Вот эти школы дают блестящее образование вместе с углубленным изучением религии. И выпускники школ остаются до конца связанными друг с другом, достаточно тесно. И они продвигают друг друга, подталкивают наверх, помогают делать карьеру друг другу и так далее, и так далее. То есть это некое подобие ордена.
В том числе и в турецкой армии.
Почти все офицерство и достаточно большое количество генералитета – это в свое время закончившие школы Гюлена, которые поддерживали друг друга. Эрдоган взял и поломал вот эту всю систему. Если рассматривать именно глубинные причины, то нужно говорить о противостоянии двух неординарных личностей. Это Фетхуллах Гюлен и Реджеп Тайип Эрдоган.
Это был черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.